мы купили один раз пачку, просто чтобы раздавать эти сигареты. То есть мы не собирались курить, а потом попробовали.
На самом деле, не все далеко курильщики пытаются бросить курить. Например, я ни разу не пыталась до этого раза.
Я пила кофе на балконе. То есть я выходила с мужем, он курил, а я пила кофе крепкий.
Дофамин и никотин.
Привет, это подкаст «Дофамин и никотин» на платформе talkabout.ee. Он о том, как наука помогает бросить курить. Я научный журналист Юлия Тислер, и до лета 2024 года я курила 15 лет и совсем не хотела бросать. Но погрузившись в изучение того, как табак воздействует на мозг и тело, и чем курильщик отличается от некурящего человека, я очень плавно пришла к решению бросить. К моменту записи этого подкаста я не курю уже полгода и радуюсь этому каждый день. Я знаю, как трудно даже подумать о том, чтобы бросить курить, не говоря уже о самом действии. А еще я знаю, как сделать отказ от курения не только эффективным, но и максимально спокойным и даже приятным. В каждом выпуске подкаста «Дофамин и никотин» я буду обсуждать разные аспекты отказа от курения. И для того, чтобы не опираться только на свой опыт, в сегодняшнем выпуске я поговорю с Тамарой Тютиной, которая тоже бросила курить, но столкнулась с удивительными последствиями, о которых редко говорят. Привет, Тамара!
Привет!
Давай будем с тобой сразу на «ты», потому что мы с тобой давно знакомы. Давай начнем с самого начала. Как ты вообще начала курить?
Это было очень давно, но курить я начала... Страшно сказать, в 13 лет. Причем это была такая дурацкая история. К нам часто подходили мальчики постарше, ну, спрашивали сигарету, а мы тогда с моей подругой не курили. И потом, чтобы можно было познакомиться, наверное, 20, может, чуть меньше. Просто у меня был период, когда я бросала, и потом опять начинала. Вот, ну, наверное, да, где-то так. Ну,
просто... Сколько раз ты пыталась бросить курить?
Глобально я бросала на 3 года. Это еще, когда я универ заканчивала, тогда это было... Потом, ну, у мамы случилась онкология, и это для меня был очень стрессовый период, я начала опять курить. А потом пару раз было... на пару недель. Ну, там тоже был такой очень чувствительный период тогда, вот эти первые недели, да, когда бросаешь. И, ну, человек, с которым я тогда жила, как-то не очень, наверное, понимал это все. И, в общем, он меня постоянно бесил. И, в общем, не удалось мне тогда бросить курить. Но сейчас надеюсь, что это будет окончательно.
На самом деле, не все далеко курильщики пытаются бросить курить. Например, я ни разу не пыталась до этого раза. Вот сейчас у меня была такая довольно четкая мотивация. Я к ней пришла, плавно проработала и вот бросила. И надеюсь, что это раз навсегда. Что у тебя было?
Ну, смотри, когда я на 3 года бросала курить, там я вообще туда не собиралась, не было в планах этого. Я как раз заканчивала университет. Я помню, что конец мая выдался очень жарким. Я обычно ездила на пляж в это время. И вот за буквально пару недель до выпускного я ездила загорать, и вот забыла взять с собой сигареты, и, естественно, на пляж я езжу не накрашена, пошла покупать сигареты, а мне, ну, не продают, потому что у меня документов с собой даже не было. Mm-hmm. Поехала на пляж, там еще как-то мне тепловой удар был или что-то типа того, ну, в общем, мне как-то плохо стало после этого всего, и не хотелось. Ну, знаешь, когда тебя тошнит, там, да, голова кружится, как-то вот, не хочется курить. И я подумала просто, да, ну, посмотрю, как пойдет. И, в принципе, самый большой соблазн был вот как раз через 2 недели, когда был выпускной, и все курили, все выходили курить. Я выходила вместе с ними, но я ни одной затяжки не сделала. И поняла, что да, в принципе, могу. У меня первый месяц прошел такой, ну, нервный был достаточно. Была раздражённая, часто бесилась, но как-то легко это все прошло.
Mm-hmm.
А вообще, вот сейчас какая мотивация у меня была? Я давно, на самом деле, думала о том, чтобы бросить. Mm-hmm. То есть вот ты говоришь, что люди даже боятся подумать об этом. Нет, я думала об этом много и часто, потому что я всегда узнала, что в этом ничего хорошего нет.
Ну да, но видишь, я даже помню, как-то с тобой у нас был разговор, когда ты говорила, что курить не модно, курить неприятно, у курения есть много негативных последствий. Я тогда, помню, точно вышла и подумала, нет, ну да, ну не модно, ну да, там люди не курят, ну да, это уже не то, и закурила. И побежала такая по своим делам, тоже отгоняя эти мысли куда-то подальше, потому что мне вот было страшно даже подумать. Но у тебя эти мысли тогда уже...
Нет, я всегда понимала, что когда-то этот момент придет, но... Я понимала, что это морально сложно, И в этот раз я хотела к этому как-то подготовиться. Не знаю, просто чаще, наверное, об этом думала. И хотела поймать вот этот момент, когда, когда я почувствую, что это можно сделать не так стрессово. Mm-hmm. Вот. И съездили в Египет, там в Египте очень много курили.
Ага.
И по приезде в Таллин я начала замечать, что у меня как-то болит грудь, когда я кашляю.
Mm-hmm.
Вот, я поняла, что все, ну, наверное, это вот знак, пора. Я решила бросить не со дня, а постепенно. То есть я сокращала каждый месяц количество сигарет. И если первые полгода шло все хорошо, в принципе, то вот летом, когда я уже курила там по 4, по 3 сигареты в день, вот тогда уже начались первые проблемы. Я думала, что это реально проблемы с сердцем, потому что, ну, я не так вот в подробности не буду вдаваться, но у меня были эпизоды, когда я, у меня было ощущение, что у меня сердце остановилось как бы. Я думала, что у меня проблемы с сердцем из-за жары, ну, потом уже оказалось, что это нервное. Ну, то есть, если раньше я когда была в стрессе, я курила, а тут mm-hmm. получается, что всего 3 сигареты в день, и в остальное время я не могу ничего делать. Последняя сигарета была мной скурена в самый последний день июля. Так получилось просто, потому что в этот же день, точнее, вечер, меня накрыла первая паническая атака, причем очень сильная и такая длительная.
Mm-hmm.
Я честно признаюсь, что не то чтобы не верила в существование панических атак, но как-то относилась к ним со скептицизмом, потому что раньше-то об этом не говорили, а тут вдруг все заговорили.
Да, и все
и у каждого второго паническая. Да, я, как-то мне казалось, что это все очень преувеличено. И поэтому, когда у меня случилась первая паническая атака, я даже не знала, что это она, я думала, что у меня сердечный приступ. То есть мне стало так плохо, и плюс я еще накрутила себе сама, что вот мне в последнее время было как раз вот плохо. Ну, сердцем там болело. И, в общем, я кое-как там дозвонилась до скорой, попыталась объяснить, что со мной там происходит, и мне так и сказали, что у меня паническая атака, научили меня правильно дышать. Но все равно она очень долго тогда длилась, то есть она вроде проходила, потом опять накатывала. Ну, короче, экспириенс был еще тот. Ну и потом этим не закончилось. У меня на полтора месяца это паническое расстройство накрыло, причем вообще в очень жесткой форме. То есть у меня практически каждый день были эти панические атаки, и не одна, и потеря аппетита, и тахикардия внезапная могла случиться просто на ровном месте, там пульс под 120. У меня нервная система была настолько вытрепана, что я боялась каждого резкого звука, каждого вспышки света. У меня даже доходило, помню, до того, что я боялась надеть свитер потом, ну, с горловины, потому что мне казалось, что он меня задушит. Вот такие вот просто были даже страхи. Но я уж понимала тогда, что это, ну, бред полный, да, и просто делала вот эти вещи, которые я боялась сделать. Но первые полтора месяца, да, это было вот так. А потом, как мне еще потом врач сказал впоследствии, что после панических атак обычно наступает, ну, так скажем, депрессивный период. Ну, такой mm-hmm. отходняк. То у меня это переросло в расстройство адаптации, и это также за собой повлекло нарушение сна. Точно можно сказать, я полгода не могла нормально заснуть. То есть я сплю, но у меня были проблемы именно с засыпанием. Но вот только сейчас, в конце января, во второй половине января, начала спать.
Ну вот здесь, как такому адепту того, что отказ от курения — это хорошо, безусловно, мне хочется сразу спросить, со скепсисом, разумеется, в какой момент и почему ты это связала именно с отказом от курения?
Оно так вот сложилось, когда mm-hmm. я перестала курить. И, в принципе, сначала я пошла к семейному врачу. Он мне вообще тогда выписал антидепрессант один, сказал, а это без побочных эффектов, там нормально все. Да? У меня первый же день как накрыло, и когда я звонила не в скорую, а как это?
Азербайджан.
Да, вот туда, да, выяснять вообще в чем проблема. Мне там сразу сказали, от этих антидепрессантов первые 2 недели всех колотят.
Ага.
Вот. И я поняла, что я, ну, просто не вывезу дополнительных этих спецэффектов, ну, физических, да, что я просто отказалась их пить и решила попробовать психотерапию, то есть с психологом начала работать, и в какой-то момент вот меня психолог так порекомендовал обратиться к психиатру, потому что, ну, со сном надо что-то решать.
Да.
И вот я тогда записалась к психиатру, и мне, в принципе, психиатр, и, в общем-то, все это объяснило, что, естественно, паническое расстройство, оно не только с отказом от курения связано.
Да.
Там еще, естественно, были там стрессы, от которых мне помогало как-то освобождаться, наверное, в процессе курения, да, а тут организм этой возможности лишился, ну и вот все пошло-поехало.
Мой скепсис, конечно, он должен был прозвучать, но на самом деле, со своей стороны, я тоже столкнулась с... Кстати, мы с тобой бросили курить примерно одновременно.
Да.
Я бросила 31 июля. И сразу же столкнулась с тем, чем все пугают. Это сильная раздражительность, это плохой сон, это, ну да, какие-то такие депрессивные эпизоды, ну то есть все не нравится, все угнетает. Но при всем при этом в моей истории за год до этого у меня умер дедушка, за полгода до этого у меня умер близкий человек, дядя. Бабушка в этот момент уже тоже вот начало августа находилась в хосписе, и к концу августа она умерла. Это, кстати, для меня был сильный момент, когда я встала, я взяла в руки и сказала, вот только сейчас не закурить, когда я узнала, что бабушка умерла, и я этого не сделала. Я очень себе за это благодарна. Ну и да, и тоже на самом деле понимаю, насколько сигарета в те моменты, во все эти стрессовые моменты была палочкой спасительной, за которую ты хватаешься, хотя на самом деле я всегда это отрицала. Нет, я в стрессе не курю. Ну, потому что в маленьком стрессе, когда я там на работе, мне правда не хотелось курить. А вот сильные моменты стрессовые, когда что-нибудь серьезное случалось, то, наверное, правда, ты потом там проводил вечер больше с сигаретами.
Да,
больше,
я
больше
лично
сидел
да,
дома.
Я, да, угу. Я в стрессовых ситуациях курила одну за другой.
Ну да, как бы я даже не отрицала такую вот спасительную, какую-то медицинскую, может быть, даже опцию сигареты, на самом деле есть, но это чисто воздействие на наши...
Ну, как именно, да, да, это чисто психологическое, а по факту вреда-то больше, чем польза. Намного, намного.
Да, конечно, абсолютно, тут нельзя спорить, потому что на самом-то деле со временем, когда ты отказываешься от курения, ты учишься справляться с любым стрессом уже без этой сигареты, и ты становишься, по сути, менее податливым и менее зависимым от какого-то внешнего фактора.
Да, я на самом деле в такие моменты просто вспоминаю о том, что, ну, есть же люди, которые не курят, и как-то вот они справляются, mm-hmm. да? Или у меня всегда было... Я любила покурить на террасе. Ты сидишь с красивым видом, ничего тебя не беспокоит, и вот посидеть красиво, покурить. И я когда готовилась к тому, что я брошу курить, ходила вот, ну, летом пока гуляла, там люди сидят на террасах, я на них смотрю и думаю, а вот как вот я теперь буду сидеть на террасах и не курить? Ну вот как? Потом думаю, так, у меня же много друзей и знакомых, которые сидят на террасах и не курят, и они умеют получать удовольствие от этого. То есть, ну, вот это как-то помогает, да, прийти в себя.
Ну да, допустим, у меня этой зимой был первый в жизни отпуск во взрослой жизни без сигареты. И я, на самом деле, в него ехала уже без страха, но до этого меня всегда это вот преследовала мысль, я в отпуске, я сижу вечером на террасе, такая красота, да. И как? А что? А зачем мне вообще нужно брать жилье с балконом или с террасой? Зачем, если я не курю? Это настолько ужасно звучит.
Да, да, да.
Ты хочешь террасу только потому, что ты куришь? Расскажи, может быть, немного подробнее о своем медицинском пути. То есть кому-то обратилась сначала, как так все пошло дальше, и как бы ты посоветовала поступать тем, кто, возможно, столкнется с какими-то негативными последствиями при отказе от курения?
Ну, слушай, во-первых, я, в принципе, не ожидала, что такое может произойти вот в такой радикальной форме. Mm-hmm. И пока я, когда я первый раз об этом написала у себя в Фейсбуке, мне написал мой бывший одноклассник, и он сказал мне, что у него было то же самое, еще в более худшей форме. А у него была еще дополнительная деперсонализация и дереализация, потому что он в тот момент получил новую должность, очень серьезную и ответственную, и еще и бросил курить. Тут как бы дополнительный стресс, опять же, покурить он не может, выпустить стресс он не может. И да, у него, он тоже там, по-моему, полгода он говорил, что работал с психотерапевтом. То есть я уже поняла, что да, значит, в принципе, такое бывает. Но насколько я знаю, насколько вот я читала, что это редкий случай. То есть я просто... Когда я это рассказываю, я всегда боюсь, что люди, которые хотят бросить курить, они как-то сразу испугаются и, ну, откажутся от своей идеи. На самом деле это действительно очень редко происходит.
Поэтому мы сегодня с тобой обязательно поговорим о плюсах тоже, чтобы они, возможно, как-то в мозгу у людей перевесили.
Да, да, да. Вот, да, что касается медицинского пути, ну вот сначала первым делом обратилась к семейному. И семейный, ну, вот он мне выписал антидепрессант, который мне... Ну, это не то, что не подошел, я просто была не готова терпеть вот эти все дополнительные спецэффекты.
А антидепрессант просто или который специально для тех, кто отказывается курить? Который, вот, я, допустим, принимала его.
Это антидепрессант от панических атак, от, mm-hmm. да, от mm-hmm. этого больше. И вот я начала работать с психологом все это время... Да, у меня была тахикардия, внезапная потеря полного аппетита. Были такие боли в груди, Ну, это неврологическое было. Не знаю, как даже объяснить. Какая-то как будто бы сдавленность, и все тяжело дышать. Я, конечно, не советую так делать всем прям, но мне временами спасало, на самом деле, чат GPT. Серьезно, потому что не всегда можно дозвониться до врача, не всегда на этом 1220 даже отвечают, да, а ты, если ты остаешься наедине с собой, да еще и с паническим расстройством, ну, это опять все эти нервные проблемы, и я, когда все ему это писала, он мне, на самом деле, вполне отдельные вещи говорил, которые, в общем-то, и психиатр тоже подтвердил в итоге. Вот, и да, как я и сказала, что психиатру меня направил психолог. Mm-hmm. Вот, уже просто потому что вот со сном были проблемы. Ну, вот психиатр, да, связал это все с тем, что я отказалась от сигарет. Ну, плюс тоже какой-то мой, скажем так, кризис среднего возраста на это тоже повлиял. Но это все вместе.
Кстати, в защиту чата GPT хотела сказать, что есть немало исследований, которые подтверждают то, что его настроили уже так, ну, то есть все равно ему какие-то инструкции базовые задают, ну, допустим, чтобы он не хамил
пользователя,
чтобы общался по умолчанию более вежливо. Ну, так вот, есть у него в базовых настройках тема, что он должен всегда отправлять в случае серьезных заболеваний к врачу, ну, то есть всегда вот такую сноску внизу сделать.
Да, он всегда, да, это врач. Всегда указывает.
Друзья, вот так-то, 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 он может успокоить, может помочь, но в конце он всегда отправит.
Да,
и, в принципе, исследования подтверждают, что он хороший советчик здесь, что это неплохой советчик.
По таким каким-то повседневным небольшим проблемам, да, он вполне хороший. Ну, то есть это потом подтвердилось другими специалистами, что то, что он мне писал, то есть в этом случае действительно может успокоить.
Да, я сейчас тоже расскажу немного свою медицинскую историю, потому что у меня она тоже есть с медикаментами. Я начала бросать курить с пластыря, потому что мне врач семейная посоветовала, говорит, начни-ка ты пластырь. Я его начала где-то за 2 недели до полного отказа. Уже сигарета в последний день была, в предпоследний день была только одна. Ну и потом я подумала, что все, мне, значит, не нужно. Потом я была с пластырем еще пару недель. А вот потом я решила, что я, пообщавшись с семейным врачом, мы обсудили, что все же нужно мне принимать бупропион. Я, честно говоря, сейчас не скажу, какое он название носит у нас в аптеке, но вот действующее вещество такое. Это медикамент, который прописывают антидепрессанты легкие именно тем, кто бросает курить. То есть есть пластырь Никарет там какой-нибудь, есть вот он, и он специально предназначен для отказывающихся от курения, потому что у него вы заметили такое побочное действие, что люди, которые там, с депрессией или с СДВГ принимали его, чаще бросали курить, чем люди на других любых антидепрессантах. Я решила, что мне он нужен, но отчасти еще потому, что я давно подозревала, что у меня есть СДВГ, но не очень в это верила. Когда бросаешь курить, ты начинаешь верить примерно, мне кажется, во все свои психиатрические возможные расстройства, потому что как будто бы вылезает просто все. В общем, бупропиона, если он кому-то помогает от СДВГ, то мне точно не помог. Да, он снижает тягу к курению, потому что я стала его принимать в середине первого месяца отказа и сразу слезла с пластыря, перестала его клеить. То есть мне оставшееся время было прекрасно только с этими таблетками курить, мне совсем не хотелось. При этом мне не хотелось спать, да, мне не хотелось особо есть, мне хотелось просто сидеть. Я была довольно такая спокойная. То есть, да, он довольно быстро набрал свою силу, как антидепрессант, сделал меня вот это вот дофаминовые такие качели у меня прошли. Я стала спокойная, как мне тогда казалось, и всё в порядке. А потом началось рабочее время. Я пришла на работу по осени и поняла, что у меня очень плохое внимание. То есть я просто постоянно на все отвлекаюсь. Я раздражаюсь, я отвлекаюсь. Ладно, второй месяц. Ладно, третий месяц. Ну куда уже? Ну 3 месяца ты отвлекаешься, как будто бы... Ну ты вообще просто даже не можешь ни о чем подумать долго. Тебя отвлекают люди, которые мимо тебя проходят. Я это сначала связывала с отказом от курения, потом уже немного перестала, потому что, ну, так долго оно не может быть. Курить мне давно уже не хочется. Я вот даже не думаю о сигаретах. Я в итоге... подалась тоже к психиатру. Мне кажется, что, ну, как я знаю, многие люди, которые отказываются от курения, в итоге оказываются у психиатра. Это же не может быть просто отказ от сигареты. Но, оказывается, может на самом деле. Мне моя психиатр тоже сказала, что, во-первых, сигарета, она сильно снижает те самые симптомы СДВГ. Люди, которые имеют СДВГ, Они спасаются часто сигаретой, они спасаются алкоголем тем же самым, потому что он помогает, а все эти дополнительные стимуляторы помогают урезонить выработку дофамина и сделать ее более похожей на то, как работает мозг нейротипичных людей. Ну, в общем, да, если ты куришь там 20 лет, и вдруг ты отказываешься от курения, и у тебя пропадает тот самый, как бы, контроллер, которым ты свою... расстройство, или не расстройство, ладно, ДВГ это не расстройство, держал в узде. Ну и в итоге, да, вот мы с психиатром выписали мне лекарство от СДВГ, и вдруг мир приобрел нормальные очертания, я стала спать нормально, я стала есть нормально, и вот как-то все оно выровнялось. При всем при этом, как только я бросила бупропион, который должен был якобы сдерживать меня от того, чтобы хотеть курить, мне не захотелось курить сразу.
Mm-hmm.
То есть никакого такого вот вау-эффекта там отменили, и сразу я захотела. Mm-hmm. Нет, поэтому если кто-нибудь будет, не знаю, там снимать... Многие просто курильщики боятся снимать пластырь, который, mm-hmm. например, долго-долго с ним отказываются, они там могут уже полгода или там 3 месяца не курить, но они с пластырем, они боятся отказаться от него, потому что будет какой-то возврат или откат, или желание.
Это больше психологический момент, мне кажется, он сильнее.
Да, мне тоже кажется, что он гораздо сильнее, но поэтому те, кто просто бросают на пластырь, допустим, я приклеил пластырь и на силе воли сейчас вывезу, или просто потому что я там физически не хочу каждый час хвататься за сигарету. Нужно еще и какую-то психотерапию, мне кажется,
потому что с тобой придет. Да, вот у меня тоже полгода прошло, естественно, за эти полгода я ни одной затяжки не сделала, я даже кофе сейчас не пью вообще, потому что я боюсь лишний раз стимулировать нервную систему.
Ага.
Ну, вот по-прежнему. А про сигареты даже страшно думать. Но я хочу сказать, что в стрессовые моменты у меня есть вот это, вот у меня возвращается желание покурить, да.
Ага.
То есть я не могу сказать, что ой, я уже там не... Вот я не помню... как это пить алкоголь, потому что я не пью с 20 лет.
Mm-hmm.
А, вот это я не помню вообще, я не помню даже, как это будет быть пьяной.
Вообще-то хорошо, что у тебя нет такого триггера, как алкоголь, потому что он же один из самых сильных на самом деле для тех, кто курит.
Ну да,
люди,
да.
Люди, которые давно уже, да, допустим, бросили курить, они все равно возвращаются к сигаретам, допустим, только когда выпьют.
А, я поняла, да. Ну вот, да, это я не помню, а не могу пока вот сказать, что морально я от этого полностью отвыкла. Все равно у меня вот недавно буквально были очень стрессовые моменты, и мне прям хотелось, мне очень хотелось взять и покурить, потому что я не знала, что с этим делать. Но из всего моего вот этого недавнего опыта я поняла, что лекарство от всех нервных напряжений — это глубокое дыхание. Оно mm-hmm. просто спасает всегда от всего. То есть в эти моменты, когда вот я чувствую, что вот очень хочу курить, я просто начинаю глубоко дышать, задерживаю дыхание. Ну, у всех по-разному. В интернете можно прочитать, как правильно дышать. Везде по-разному пишут. У меня свой метод. Ну, в общем, я думаю, ты поняла, о чем я.
Да,
вот. Ну, вот дыхание, mm-hmm. оно действительно помогает. Да,
дыхание, да, да, не на самом деле, это очень много. Мы часто его недооцениваем, да, это правда.
Да, да.
Расскажи про положительные моменты, с которыми ты столкнулась. Они же тоже есть.
Ну, во-первых, экономия.
Да.
Да, во-первых, больше не трачу столько денег. А второй момент — одышки нет. Ну, как мне кажется. Я сейчас спортом не занимаюсь активно, но даже если сравнить с летом, когда у меня была одышка, сейчас у меня нет одышки. А в остальном я ничего больше, если честно, не заметила никаких изменений.
Угу.
Ни кожа, ни волосы, ничего такого, ни ногти. Все, по-моему, как было, так и осталось.
Mm-hmm. Ну, я все же для себя скажу, что я заметила много позитивных моментов. Для меня, допустим, вот из таких вот бьюти, что для женщин может быть важно, это кожа. Я сказала бы так, она раньше была как будто бы более такая реактивная, больше на все реагировала, более тонкая, ну и цвет. Ну, может быть, конечно, само внушение, но как будто бы у меня вернулся порой вот тот самый румянец, который там был в 18 лет, к этому спортом позанимаешься, и такой вот немножко какая-то розовость, а не серость кожи. Возможно, еще рано об этом говорить, о каких-то серьезных изменениях, потому что они скорее отразились бы в более позднем возрасте, но... Что вижу, то и пою, так сказать. Ну и зубы, да, зубы точно.
У меня тоже немножко посветлели, не скажу, что сильно, но, mm-hmm. но да.
А если говорить про какие-то жизненные моменты, что могло улучшить? Ну, например, там, не знаю, запах, обоняние.
Нет.
Вот,
нет, да. А я вообще большой поклонник парфюмерии. Я думала, что если я брошу курить, то у меня сразу обоняние обострится. У меня и так, на самом деле, обоняние очень... ну, нечувствительная. А-а-а. То есть, когда мы с друзьями куда-то идем, и кто-то скажет, ой, чем тут так воняет? Я говорю, чем? Ну, то есть, я обычно не чувствую. И поэтому я и парфюм выбираю обычно такой, ну, достаточно яркий, потому что там акварельные всякие я, ну, не чувствую. Я думала, что если я брошу курить, то у меня как-то обострится эта боль. Нет, ну, как было, так и осталось. Честно, я вообще никаких особых изменений вот, ну, не заметила. Но я и не ради этого-то бросала. Я просто понимала, что, ну, ничего хорошего там нет, и надо когда-нибудь закругляться.
Ну, потому что для меня одно дело вот понимать, ну, то есть мозгом понимать, а другое дело убедить свои эмоции в том, что тебе это правда нужно. И вот для меня было одним из самых таких убедительных, это именно обоняние. Ну, я просто знаю, что у меня оно как раз-таки очень сильное, и когда я пару раз бросала курить на 2 недели, на месяц один раз поставила Макара, тоже случайность совершенно, без психотерапии не работает, в общем, по-нормальному. Ну вот тогда у меня сильно обострялось, и я даже немного от этого страдала. Как будто бы в мире становится слишком много запаха, резко. Здесь, наверное, прям такого слишком много не было, но я очень ждала этого момента, когда же я начну там что-то сильнее и лучше чувствовать. Я его дождалась. Теперь в моем мире тоже слишком много запахов, и, к сожалению, в основном они не очень приятные. Ну да, ты чувствуешь не только духи везде, или ты чувствуешь, что он чужие очень сильные духи регулярно. Да-да. Ну, а для меня, допустим, еще что очень важным стало, это запах от моей собственной одежды. Потому что где бы ты ни курила, курила только на улице, но все равно он был.
Ну, хотя ты сам из себя же обычно не чувствуешь.
Да.
Это другие
зато. Ты же знаешь.
Другие
чувствуют. Ты знаешь, что он есть.
Да.
Что другие окружают, да, могут себя и обловить. Что-нибудь с весом произошло?
Нет, наоборот, я потеряла вес, потому что у меня была, ну, потеря аппетита, в том числе, да, то есть я не хотела есть, и поэтому... Я, кстати, немножко побаивалась этого момента, потому что все, кого я знаю, там очень серьезно так набирали, но, насколько я поняла, набирают люди обычно не потому, что это как-то вот именно напрямую с никотином связано, с отказом, а это просто человек пытается вот эти дыры во времени, когда он ходил курить, вот он их занимает едой, и поэтому он набирает. У меня папа, он вообще такой очень астеничного телосложения, тоже бросил курить в прошлом году, 50 лет он курил. Вот. Но он бросил, потому что у него какой-то кашель, там какая-то бактерия у него была, в общем, кашель сильный, и он просто не мог курить. Бросил. Но впервые в жизни я его вижу таким отъевшимся. Ну, 10 килограмм он набрал, да.
Ничего себе, ну да, это прям должно сильно пугать. Потому что мне говорили про 3-4 килограмма. Я, наверное, в первые 1.5-2 месяца их поднабрала. Но потом они на самом деле как-то ушли, потому что ты, ну да, правда, начинаешь понимать, что ты заедаешь эти моменты, когда ты бы покурил.
Да.
То есть ты не понимаешь, чего... То есть такое ощущение, чего-то хочется. Ну, я же не курю.
Да.
Значит, наверное, есть хочется.
Ну да. Ну что-то можно положить.
Ну, кроме того, сам никотин же тоже отбивает аппетит. То есть, допустим, раньше довольно часто бывало такое, что я вот хочу вроде бы есть, но я покурила, потому что там с кем-то встретилась или с кем-то постояла. И вот я уже не хочу есть на еще один час, например. А тут я хочу есть, и я ем. И кроме того, да, у меня еще вот эта тема обоняния и вкуса появилась. Я стала чувствовать вкусы, потому что они связаны с обонянием.
Да, конечно.
И мне стало все вкуснее.
Ну вот у меня этого вообще нет, но у меня еще, наверное, есть обычный режим питания, когда я ем и сколько я ем. Я не кусочничаю. У меня нет этой привычки, потому что я не покупаю ничего такого, что могло плохо лежать на столе, и я бы там это подъедала. Такого нет. То есть у меня очень четко время, когда я ем и что я ем. Поэтому, ну, наверное... Такой вариант был бы просто... Даже если бы у меня не было вот всего этого стресса, да, на фоне отказа от курения, ну, я бы все равно ничего не подъедала, потому что, ну, я ем в определенное время. Вот. А подруга моя 18 набрала килограмм.
Но она потом как-то с этим
разбралась. Да, потом у нее это ушло, но тем не менее.
Но не у всех отказ от курения происходит так непросто, как у меня и у Тамары. Есть люди, которые, единожды услышав сильную мотивирующую вещь, бросают и не испытывают никаких проблем. Возможно, конечно, там не все так гладко. Об этом немножко подробнее расскажет сама героиня Евгения Парф. Привет, Женя.
Привет, Юля.
Итак, ты бросила курить уже год назад.
Уже больше, это 1 января был год.
Ну вот, уже больше года, поздравляю. расскажи свою историю. Я помню, ты о ней писала в Фейсбуке, и меня она тоже сильно смотивировала.
Ну, где-то я курила, наверное, начиная с 25 лет, но с перерывами на беременности, кормление детей. То есть там получается, что это не было таким прямо глубоким каким-то погружением в зависимость. Но, наверное, последние лет 5 вот оно так и было, потому что у меня муж курящий и хороший балкончик дома. В общем, я думала, что это, наверное, не очень, но в целом зато снимает стресс, и как будто бы, как вот мы все, да, зачем это нужно, вот люди живут долго и счастливо и курят, и ничего страшного, в общем. Хотя, конечно, какие-то риски и там медицинские штуки я читала, какие-то риски знала. А сама история, она связана с моей работой. Я познакомилась с врачом-кардиологом молодой Ольгой. Она сейчас заведующая кардиологическим отделением Недовирусской центральной больницы. Она приехала из Тарту со своим новым опытом и вдохновением, воодушевлением. Она умеет разговаривать с людьми. И она очень классно дает интервью. Мы делали с ней сюжет для телевидения и потом делали большое интервью для портала Русдельфи. И она рассказывала про то, как сохранить сердце, как уберечься от инфаркта. Вроде бы все было понятно. И я задала ей в конце вопрос, который звучал так, что скажи, что человек прямо сейчас может сделать, любой человек в любом возрасте, чтобы отсрочить этот инфаркт, наступление его, или вообще избежать. И первое, что она сказала, бросить курить. Я никогда не думала об этом в таком контексте, что, ну, в смысле? Ну, там, типа, следить за холестерином, там, правильно питаться, не стрессовать, не пить, да? Вот у меня даже как бы более очевидно почему-то. Мне казалось, что вот алкоголики и зависимые именно, которые выпивают, они более подвержены этому. Почему-то вот у меня как-то не казалось, курение — это, ну, вот такое вот, чуть-чуть покурил и... Да, наверное, что-то там медленно разрушаются сосуды, но это где-то далеко. В общем, и я сделала глаза большие и спросила еще раз, серьезно, ну прям вот, ну нет, давай, объясняй. И она стала мне рассказывать, что да, это прям, ну так странно, что для людей это не очевидно, но курильщики в самой-самой большой зоне риска по инфарктам, по именно закупорке сосудов. И она сказала еще одну вещь, которая тоже очень сильно мне... Это была такая поддержка еще больше тому, что я ей поверила. Она сказала, что ко мне приходят мужчины после 50-60 лет, которые уже начинают плохо ходить. У них ноги перестают ходить. Это все курильщики с длительным стажем. В основном мужчины. У мужчин это как-то процесс как-то по-другому немножко идет. Но и она говорит, что часть из них, где-то 20% к 70 годам, садятся в инвалидную коляску. А у меня есть папа, который тоже курит всю жизнь, и у него сейчас проблемы ровно такие же с ногами. Он еще, ну, не сел в коляску, но ходит он с трудом, и он был у всех врачей, каких только можно, у различных хирургов по венам. И никто ему толком ничего не говорит. Говорят, ну вот да, непонятно, что-то такое. И она очень хорошо рассказала, как это связано с тем, что он курит, и почему это, в общем, грозит нам всем, и включая даже некоторых женщин. То есть она сказала, это совершенно не точно, что это будет у тебя или у вас, или еще у кого-то. Поэтому вот эта вот выборка, когда мы думаем, что кто-то курил и умер там в 98 лет, и нормально себя чувствовал, и ходил на своих ногах, она ни о чем не говорит. Она говорит, что в зоне риска люди, у которых генетически есть такая предрасположенность, что они сядут в коляску из-за курения. И если ее можно избежать, ну, то ее надо избежать. В общем, когда я вышла после интервью, я опубликовала его, ну, наверное, это был декабрь. И вот эта вот история, что я выкурю свою последнюю сигарету в Новый год 31 декабря и больше не закурю, я сказала об этом мужу. А мы поехали в Вильянде встречать Новый год. Вот, я выкурила эту сигарету до 0 часов. Он посмеялся и сказал, что утром после кофе ты точно захочешь. Новый год, все дела. Но я больше не стала этого делать, не захотела. И в целом это была моя последняя сигарета.
Ну вот такая история, как будто тебе просто раз и удалось сбросить. А были ли какие-то негативные моменты в этом всем? Тяга, желание закурить? Ну вот как, что-то такое, с чем сталкивается или с чего боится каждый, кто хочет отказаться от курения.
Ну, и хотелось, и снилось, и с нашей застрессованной жизнью и работой, конечно, периодически такие мысли всплывают, но я не знаю, это правда у меня прям серьезно, это Оле надо сказать спасибо, у меня перед глазами Оля, и вот этот, знаешь, вот, наверное, важно найти кого-то, кто тебе скажет, что это плохо и вредно, кому ты прям очень доверяешь. Тут получилось, что почему-то я доверяю ей. Не какому-то другому врачу. То есть это вот, возможно, и хорошо, если я, например, этим делюсь, что теперь вот это вот мое знание, да, я могу рассказать другим. То есть то, как это на меня произвело впечатление, ну, можно даже, может быть, и перечитать это интервью, но в целом там ничего особенного, кроме того, что я сказала. И да, как я боролась, искала другие ритуалы. Честно говоря, первое время стала больше кофе пить. Не знаю, не советую как бы никому, но мне как-то помогло это. Я так маленькими глоточками кофе. Это заменяло вот эту затяжку и там красивый дымок на балконе. Я пила кофе на балконе. То есть я выходила с мужем, он курил, а я пила кофе крепкий. Да, вот так вот было. А все остальное было не очень сложно, потому что, как мне показалось, это все-таки. Ну, смотри, кроме того, что она мне это сказала, у меня уже начинались звоночки другие до этого, да, наверное, может, это тоже важно, почему мне было легче. Мне перестало нравиться, что я чаще стала курить. То есть как только увеличивается количество стресса или работы, я делаю это чаще. Я делаю это уже, знаешь, ну, кажется, я вот выйду, сейчас переведу дух, я курю в это время, а меня уже подташнивает даже. То есть сам организм говорил, что ты сейчас уже лишнюю какую-то порцию никотина взяла, и я выходила, мне было плохо. Потом, значит, вот это ощущение, когда ты выпил кофе, покурил утром даже на голодный желудок, и тебя немножко даже мутит там, и голова подкруживается, оно мне тоже не нравилось. То есть я понимала, что организм как-то не очень-то хорошо, в общем. Потом, смотри, я занималась уже спортом где-то, наверное, месяцев 8. И у меня было такое в голове тоже, что я хожу заниматься спортом, при этом я потом после спорта выхожу, чего, курю, что ли? Это как-то так, ну, не знаю, мне как бы жил было, как будто бы я очистилась, знаешь, сходила на тренировки хорошие, мне хорошо дышится, мне легко, и тут я беру, закуриваю сигарету, и как будто бы, знаешь, у меня было ощущение, что весь этот яд проходит в мои мышцы. Ну, вот какая-то такая психологическая штука. То есть это было не только, конечно, Олина, вот это вот высказывание по поводу курения, но и оно просто легло на мою полную уверенность в том, что нужно заканчивать.
А были ли какие-то яркие, хорошие моменты? Ну, например, улучшение кожи или волос, или зубов, что классикой является?
Обоняние, да, улучшилось. Потом, ну, вообще вот этого... Прекратились эти какие-то головокружения, какая-то тошнота непонятная, если я перебираю там сигарет. Да вообще вот эта свежесть, да, когда ты чувствуешь, что ты не пахнешь, у тебя руки не пахнут сигаретами, у тебя там не пахнет кожа, волосы, там, одежда, да, это уже классно, потому что это ж раздражает на самом деле. Не знаю, есть ли курильщик, которому нравится, что пахнет его кофта, знаешь, потом вот этим вот прогорклым этим запахом. Это лучше, и кожа, видишь, не знаю, наверное, тоже лучше стала. Ну, просто, мне кажется, я занималась спортом, плюс я одновременно тоже начала какие-то интересные уходы, потому что как раз возраст подошел. Может быть, сложно очень вычленить здесь пользу для кожи. Зубы, да, очевидно. И вот это, да, легкость дыхания, и как-то сил стало больше, знаешь. Мне вообще кажется сейчас на контрасте, что курение отнимает силы физически. Я не знаю, как это связано, надо потом, может, поискать какую-то информацию. Именно что ты покурил, и все, и тебе хочется как будто бы прилечь. Ну, у меня так было последние дни.
Ну, потому что, по идее, наоборот, никотин должен некоторую бодрость такую давать и запускать деятельность и мозга, и ЖКТ, и всего. Ну, вот бывают такие тоже эффекты.
Интересно, да, слушай, я не знала. У меня было одним из причин, почему я хотела отказаться, потому что я чувствовала слабость и вот это головокружение. Я вообще думаю, что, может, мой организм как бы, может, я многовато, кстати, может быть, курила, может, я не умела потом меру, может быть, от этого связано, от концентрации этих ядов. Или мой организм просто так реагировал, потому что, ну, у меня тоже есть какие-то, знаешь, свои там хронические какие-то вещи, заболевания и так далее. Мы же все разные, у нас, может быть, разные реакции.
А расскажи еще о том, были ли у тебя предыдущие попытки отказа от курения и как они проходили, если были?
О, да. Ну, во-первых, были такие, знаешь, органические, когда, например, я узнавала, что я беременна. Ну, это вот два последних ребенка, с которыми я уже, ну, до этого курила, да, с первым я вообще не курила и не знала еще, что я буду курить. Я узнавала, да, и понимала, что все больше нельзя, и, ну, переставала курить. Но там вот я четко понимала, что это прям очень вредно, и что это прям, ну, вреднее, чем выпить бокальчик сухого вина, может быть, в течение беременности. И, в общем, тут была ну, настолько сильная, не то чтобы мотивация, а, знаешь, страх навредить, что понятно, что этого не делала. Вот. А ну, поскольку у меня погодки, и я их еще кормила долго, то понятно, что этот прям, знаешь, растянулся года на 4, мой бескурительный период. Ну, будем честны, я могла, например, например, уже когда они подросли, да, я кормила их, но они подросли, и там я могла, например, ну, уже через молоко это не так передается, как непосредственно. Я могла, конечно, покурить чуть-чуть там с компанией где-то, то есть сказать, что это были совсем, период был без сигарет, нельзя, но все-таки. И потом я, наверное, раза три бросала, ну, как бы так, с намерением бросить. Но, по-моему, у меня даже года не выходило, как сейчас. То есть там вот это было месяца на 3-4. Один раз я вместе с мужем бросила, и он, наверное, до сих пор удивлен, что он тогда на это пошел, но он болел ангиной, и ему было никак покурить, да, у него болело горло очень сильно. И я сказала, давай я вот сейчас брошу, и ты в этот момент бросишь. И, в общем, мы как бы бросили. И вот как-то мы так плавненько, знаешь, вернулись вместе через три, там, давай одну, может быть, там. Ну, вот как это обычно и бывает. А потом, смотри, второй раз, когда я бросала, я прочитала прекрасную, да, книжку, которую всем советую, это Алан Карр, да, кажется?
Mm-hmm.
Вот «Как бросить курить», у него несколько там этих книг про зависимости. Да, я ее прочитала, мне было вообще любопытно, что там такого. Сказать, что, типа, ты прочитал книжку и, знаешь, это сразу же выбросил сигареты, ну, нет, конечно. Но он тоже прикольно, он тебе потихонечку вкладывает в голову мысль о том, как плохо быть зависимым, да, и он как-то делает это мягко, и, в общем, книжка меня, ну, как бы у меня не было ни раздражения, ничего, я ее прочитала, но я, видишь, ее взяла читать тогда, когда я захотела бросить курить, а не просто, ай, прочитаю ли я, и буду дальше курить, да, то есть так же это не сработает, то есть я взяла ее как поддержку, как будто бы я взяла психолога или пошла в кабинет отказа от курения, и она для меня вот так вот была, она мне помогла, да, психологически, она помогла мне увериться в мысли, что я права, он такой, он пишет, а я такая, о, и у меня такие же мысли. Наверное, правильно. Знаешь, вот он был мне как поддержкой для того, чтобы также подтвердить те мысли, которые уже у меня были. Ничего нового в книге я не вычитала, но это очень важно, когда ты сам об этом думал, и тебе этот специалист очень грамотно и аккуратно еще это вкладывает в голову. И я все-таки эту книжку бы поддерживающей назвала, да. Изначально мне казалось, это возможно, что такое, там будут писать, как ужасно курить, какие все какашки там, знаешь. Но нет, мне она была, как будто мне хороший грамотный психолог, нарколог помогает. И бросила я, наверное, тоже месяца на 4. Потом что-то случилось. Я, знаешь, не помню. Скорее всего, либо я поменяла работу, либо у меня был стресс на предыдущей сильной работе, и я просто в стрессе вернулась к этому. То есть, видимо, это все-таки не было окончательным решением.
Ну, с Аланом Карром интересно, что для меня, я знаю, для многих он становится в какой-то момент такой волшебной таблеткой, но извне. И из-за того, что ты не прорабатываешь свою собственную мотивацию, ты не выписываешь свои плюсы и минусы, ты не обдумываешь, что для тебя будет значить отказ от курения, ты как будто под внешним воздействием просто берешь и отказываешься. И потом возвращаешься именно потому, что это было как бы не твоя мотивация, а какое-то воздействие извне, и оно имеет свое завершение.
Да-да, вот именно, что теперь мой стопор, я как только у меня такая мысль возникает, я вспоминаю сразу Олю и думаю, не-не-не, я не хочу инфаркт, ну как бы, если у меня есть возможность его отсрочить, я, пожалуй, воспользуюсь ею.
Смотри, многие курильщики боятся, что, ну хорошо, я брошу, я переборю эти первые дни, но я же всегда буду хотеть вернуться к этой сигарете. И многие, в принципе, так и возвращаются. У тебя прошло уже больше года. Есть ли такая тяга сейчас, и как ты с ней борешься?
Нет, я всегда не хочу, и даже я предполагаю, что я могу закурить действительно одну сигарету, как, возможно, я делала когда-то давно-давно, когда у меня была, знаешь, вот, например, одна сигарета там в 3 месяца. И я вот сейчас полностью уверена, что я не уйду в зависимость, которая была. Даже не знаю, как это объяснить. Смотри, я не живу, думая о том, что как мне хочется закурить, и я не могу себе этого позволить. Сейчас у меня ощущение, что а я могу, в принципе, закурить. Ну, как бы, ну, выкурить эту сигарету, и все. То есть я точно знаю, что это не будет началом опять зависимости, потому что я не мечтаю о ней. Ну, то есть, я не знаю, как еще не знаю, как это объяснить. То есть это не то, что я сижу и, ой, надо все-таки вернуться. Как мне тяжело, как мне хочется курить по утрам. Вообще такого нет. То есть она, даже если сейчас я думаю, ну да, вот я выкурю, я понимаю, что ой, потом будет как-то вот не очень. Ну и это не то, к чему я хочу возвращаться вообще в целом. То есть у меня нет запрета внутреннего на эту сигарету одну, но я и не хочу больше возвращаться. Как будто бы, мне кажется, у меня нет зависимости сейчас. И возможно, что в никотиновой зависимости проще все, чем, например, в алкогольной, с которой, ну, вот я видела, как люди борются, и как им снится, и как они даже через 20 лет вот, ну, не могут, ну, как бы все равно они как будто бы мечтают выпить. Нет, такого нет.
Да, это очень классно. Ну что, спасибо тебе большое, Женя. А я вернусь к Тамаре, поговорим с ней еще об одном моменте.
В процессе самом отказа, ну, то есть когда ты бросаешь курить, ты, ну, по крайней мере, я ищу любую информацию, доступную по этому поводу. Допустим, я по этому же поводу пост делаю в Фейсбуке для того, чтобы мне люди написали свой опыт, для того, чтобы было ощущение, что вот я не одна. Я вот на этом пути не одна, и кроме того, мне было интересно там прочитать, что происходит с мозгом, что происходит с телом, на каком этапе там начинает возвращаться обоняние, когда белеют зубы, ну и так далее. Ты ищешь все жадно. Я читала книги, которые были связаны с там, так или иначе с курением и с, вообще с работой мозга. У тебя были какие-то такие внешние подкрепления или есть не сейчас?
Нет, единственный раз, когда вот у меня началось это паническое расстройство, у меня же вообще я сначала это не связала никак с курением. Ну, как я догадывалась, что, скорее всего, я тогда и сделала вот пост в Фейсбуке о том, что вот так и так. Я, конечно, там в подробности не вдавалась, но описала ситуацию, что мне как-то очень физически именно плохо. Вот. И там многие мне отписали тоже, что какие-то свои истории рассказали, но у многих было там еще хуже. То есть мне скорее там даже больше напугали, чем поддержали. Но я ничего такого не читала, не выясняла, потому что, ну, это лично мое мнение. Мне кажется, когда ты слишком об этом много думаешь, изучаешь и все такое, ты все время сфокусирован, как бы зафиксирован на этой теме бросить курить. Если бросаешь, просто бросай и все, и забей. Вот забей на это. Я поэтому даже не думала про то, что я вот тут недавно, оказывается, курить бросила. Я в тот период, мне было настолько плохо просто вот, ну, психически, что, ну, единственная была моя мысль, это как-то себя вытащить из этого ада, а не о том, что о, я ж тут недавно курить бросила. Просто, когда я с кем-то встречалась из друзей, знакомых, которые знают, что я курила, мне говорили, что ой, а что ты не куришь? Говорю, а, я же бросила тут месяц назад. Ну, то есть вот я даже этому значения не придала. До сих пор даже этому значения не придаю, потому что я по-прежнему очень сфокусирована на том, чтобы выйти из этого стресса, в котором я сейчас нахожусь.
А какой у тебя был раньше, скажем так, паттерн курения? То есть когда и как ты курила? Для меня самая важная сигарета была всегда это утренняя с кофе. Это был ритуал. Поэтому, когда я решила, что я начну бросать курить, то я стала от нее стараться отказываться. И мне это поначалу сильно не нравилось. А что я буду делать без этой сигареты? Как вообще... А утро-то как вообще пройдет? При всем при этом у меня есть знакомые, для которых утренняя сигарета — это табу, это фу, это неприятно. Наоборот, там больше к вечеру, и там уже начинается такое наращивание, хочу вот вечером курить. Но утром людям просто невкусно, потому что утро ассоциируется сам со спортом, свежестью, с чем-то вот таким. Как у тебя?
Ну, вот у меня так же. У меня, наверное, самая главная сигарета была утренняя, после еды. Да, с кофе. И я тоже, когда бросала, думала... Вот эта вот последняя моя сигарета, она будет утренней. Вот. Тоже думала об этом, что вот эта привычка будет самая такая, наверное, сложная, от которой я буду избавляться. Вот. А в целом, после еды, как правило, тоже перед сном и в моменты либо стресса, либо позитивного стресса. Это когда ты, знаешь, очень чем-то вдохновлен, заряжен, тебе какая-то новость позитивная очень пришла, ты такой весь радостный, мечешься, не знаешь, куда себя девать, и вот идешь курить. Вот примерно, наверное, да, в такие вот моменты.
Сейчас ты в такие моменты вообще просто даже не думаешь про сигареты? Или...
Я начинаю ходить туда-сюда. Вот у меня... Нет, у меня есть до сих пор вот такая реакция на стресс. Причем представляешь, как в негативном, так и в положительном ключе, что я как-то вот не могу собраться как-то адекватно, не знаю, там вот ездить на письмо, допустим, да, я сначала должна как-то эти эмоции свои пережить, куда-то их вот выплеснуть или уравновесить как-то. И вот если раньше шла курить, то сейчас я просто хожу туда-сюда. То есть, ну вот, пока не нашла еще свой способ как-то быстро в равновесие прийти.
Кстати, ты говорила до этого про кофе, ты упоминала, что ты сейчас даже его не пьешь. А вот для меня стало таким любопытным откровением, что кофе может быть вкусным даже без сигареты. Я раньше, если пила такой обычный на зернах, ну, обычный там из магазина кофе Паулик, и заливала его кучей молока, желательно с пеной, ну, то есть такой вот латтешечка, где мало кофе и много молока, и вот такой кофейный напиток. Сейчас я покупаю дорогие зерна. Так случилось, просто совпало. Мужу подарили на день рождения эти зерна. Я его распробовала и офигела от того, насколько кофе такой вот, он как с кислинкой, со всем богатством, может быть необычным, насколько он может быть вкусным. Теперь я пью его черным. Теперь я знаю, как в разных аппаратах у меня на работе отличается кофе, и где мне больше нравится, и как мне лучше пить. Но для меня еще, кстати, был один из больших паттернов, который я поначалу не отследила, это то, что я всегда, когда курила, я пила что-нибудь. Либо кофе, либо там какой-нибудь морс, напиток любой, чай. Мне было очень трудно пить, ой, курить без напитка. То есть просто вот так вот сигарету мне было невкусно. И это была одна из причин, один из вопросов, который я себе на первых порах задавала. Ты вот сейчас... Ты можешь просто покурить сигарету, раз ты ее так хочешь. Убери напитки, убери социальные сети, убери все, куда ты там пялишься, и просто смотри на эту сигарету и кури ее. И вот тогда я начала понимать, что а сама-то сигарета не играет такую большую роль. Играет роль какие-то вот отвлечения. Мне хочется налить себе чего-то, мне хочется сесть.
Ну, ритуалы какие-то.
Да, мне хочется открыть социальную сеть и в нее. Уйти, отвлечься от работы, от какого-то дела, которое я только что закончила.
Да, очень, ну, вот эти так называемые ритуалы, они очень большое влияние оказывают, потому что я за собой тоже заметила, что я не любила курить в движении, то есть идти и курить. Я обычно, вот мне нравилось стоя, ну, потому что стоишь, общаешься вот как-то спокойно, а когда идешь, это же все-таки динамика, это уже что-то не то. Ну, то есть, на самом деле, да, действительно было много таких каких-то моментов, которые, ну, они не имеют отношения к реальной зависимости от никотина, они больше психологические. И они, мне кажется, самые как раз такие сложные.
Ну да, и что у меня еще с напитками случилось, что как только я отказалась от сигарет, у меня стали какие-то возникать проблемы с пищеварением, головные боли. И тут тоже мне, слава богу, вовремя подсказала врач. Говорит, а ты пьешь сколько? Тем, кто бросает курить, в принципе, нужно много пить, чтобы выводить всякие вредные вещества из организма. Но оказывается, я, когда бросила курить, я перестала так много пить, потому что, ну, в остальное это время зачем? И от этого головные боли, от этого проблемы с пищеварением, которые прекрасно решились, это тоже вот один из важных моментов, как только я начала контролировать количество воды в своей жизни. Все, вот, все вернулось на круги своя.
Ну вот, сегодня мы обсудили много проблем и преимуществ отказа от курения. А в следующий раз поговорим обо всем об этом, но уже с врачом. Это был подкаст «Дофамин и никотин» на платформе talkabout.ee. До встречи!